Приветствую вас. Уточняю, ну, откуда я приехал. Потому что когда ты миссионер, уже сложно сказать, откуда ты приехал, потому что вот ты свое сердце оставляешь вместе с пропиской, да? Вот тех местах, где уже долгое время находишься. И начинаешь уже себя ассоциировать с тем народом, с той местностью, с той страной или городом. Вот, поэтому, ну, конечно, сейчас уже я приехал из Польши. И день добрый. Мило всіх тут на тим місці видіти. Кохайте Ісуса Христа, бо то він є наш пан. Знаєте, я пам'ятаю, як я в 97-му році поїхав вчитися в біблійську школу в Білорусі. Це була школа «Нове покоління». І я жив, ну, одну неділю там у бабушки польки. Там така дуже довга історія. Как-нибудь, может быть, кому-то расскажу. Но она меня научила одной фразе. «Них бенджи похваленный Иисус Христос». И вот она католичка, и вот научила меня этой фразе. Вот первые мои слова по-польски тогда. Я не знал тогда, что буду служить в Польше. Но как-то их запомнил. Вот. И вот, помню, первый раз я приехал в Польшу. Я даже не знаю. Опять же, это была такая поездка, как бы сказать, не... Я не думал о переезде, вообще не думал. И я попал в одну церковь, и где мне нужно было там проповедовать. И знаете, ну, как служители, они, если с другой стороны, они как-то вот хотят что-то сказать на местном языке. Допустим, американцы хотят что-то на русском сказать, там борщ, там добрый день, да, что-то такое. Тем самым как-то вроде сказать, вот я тоже там учил. Вот. Ну и я думаю, сейчас я сверкну своей фразой «Них бенджи похваленный Иисус Христос». И я вот выхожу и говорю эту фразу, и все начинают смеяться. Я думаю, что такое? Что-то не так сказал? Вот, и я не понял, почему они смеялись. Потом я как-то был в Германии, там в одном городе, и в одной миссии был, и там среди них была полька девочка. И я с ней как бы тоже начинаю говорить, ну, сначала по-английски, тогда еще польский не знал, и думаю, скажу же опять эту фразу мою коронную. И вот, и опять ее говорю, и она опять начинает смеяться, но еще потом говорит... «Во веку веков амен», добавляет. Я думаю, что такое? И позже мне уже объяснили, это фраза ксенза. То есть там есть литургия в католической церкви, да? И вот они все знают, что будет зачем. Сначала он вот этот псалом прочитает, потом вот это, а потом он скажет вот это, а весь зал ответит. «Во веки веков амен». И получается, я им говорю, да, них бенджи похваленный Иисус Христос, а они смеются, потому что они не используют это в жизни. Это вот такая религиозная такая вот фраза. Вот, поэтому бывает, мы что-то выучим, что-то, знаете, а потом, оказывается, они этого не пользуются этим в жизни, да. И ты не понимаешь, почему они так реагируют. Вот, поэтому, да, я приехал с Польши, и сейчас у нас, я очень воодушевлен тем, что я являюсь частью такого нового начинания в Варшаве, это Варшавский костел Мессины, это миссионерская церковь Варшавы, не только потому, что сейчас все люди, практически все люди, которые в нашей церкви, они, ну, приехали туда, они, скажем, в какой-то мере иммигранты, но мы говорим им, вы не иммигранты, вы миссионеры. Люди меня часто спрашивали, когда я приехал с Украины, я приехал как раз в 2013 году, это за полгода до всех событий. Моя жена мне говорила, зачем мы едем, у нас все хорошо. А я говорю, послушай, мое видение закончилось, и оно началось вот там, мы должны это сделать. Позже она говорила, правильно, что мы переехали, потому что если бы ты затянул бы, тебе было бы сложно оставить церковь в такое времена. То есть то, что прошла церковь на Украине за это время, можно приравнять к десятилетию. Вот всех этих событий, да, сложностей, трудностей. Поэтому, ну, я пастырям бы и служителям на Украине, ну, как это говорят, памятник поставил, за то, что они столкнулись с такими вопросами, на которые нужно было отвечать, и искать Богу молиться, с которыми никогда не сталкивались. Вот, поэтому... Мы говорим нашим людям, вы не иммигранты, вы миссионеры. И когда люди меня спрашивали, ну как, вот ты переехал, лучше же в Польше, да, тебе лучше же в Польше? Хотя на то время было хуже, потому что у меня не было практически поддержки. Были такие моменты, когда я выходил, говорил, Господи, двое детей, у меня закончились деньги, закончились продукты. Я иду и, Боже, молюсь, просто я должен что-то сделать. Я иду по улице и молюсь. И потом Дух Святой мне говорит, подойди, там, иди на ту улицу. Я иду на ту улицу. Потом он говорит, перейди через... Ну, это было как побуждение, да? Перейди через, ну, на другую сторону этой улицы. Я перехожу на другую сторону. Говорит, посмотри под забор. Я смотрю под забор и там нахожу деньги. Я пошел, побежал, купил продукты, отложил десятину, пришел домой. Жена смотрит на этот пакет с продуктами, говорит, ты что, деньги на карточку пришли? А мне, если приходили деньги, то, знаете, смс-ка приходит, да? Ну, ничего не приходило. Я говорю, да нет. А где ты взял деньги? Я говорю, Бог дал. Знаете, сегодня мы можем зависимы быть от банковской системы, но Бог все еще там. И он там говорит, слушайте, какой банк? Че? Че не прислали тебе? Слушай, я твой обеспечитель. Аминь. Вот, и слава Богу, знаете, действительно, ну, здорово, когда в какие-то времена ты веришь о себе, но приходит время, когда ты начинаешь верить о других. Смотрите, какая интересная история была, когда Иисус посылал учеников, он говорил им верить о себе. Он говорит, я деньги не берите, карточки поставьте дома. Слушайте, надо такую, сделать такую школу, да? Деньги не берите, все, ничего не берите. Так, майку одну, да, там, шорты одни, все, больше ничего. Давайте проверим, ну, как Бог будет действовать, да. И вот они ушли на эти походы. По моим подсчетам, они были от месяца до нескольких месяцев в походах. Там он говорил, оставайтесь в доме, а попробуй на востоке остаться полдня. Там не так не делается, там столько, с тобой, только несколько дней будут знакомиться и с твоим посланием. То есть там, потом оставайтесь, да, не переходите из дома в дом. То есть, ну, подразумевало, что ты мог в одном населенном пункте быть, ну, по крайней мере, ну, неделю и больше. То есть там они могли быть больше месяца в этих походах. И смотрите, они пришли после этих походов, кроме всех этих, ну, откровений о том, что, смотри, дьявол выходит, бесы выходят, больные исцеляются. Кроме этого, смотрите, они еще пришли с одним откровением. Иисус, а ведь мы выжили, то есть мы сыты, у нас все нормально с одеждой. То есть у них было еще одно откровение о Божьем обеспечении во время миссионерских походов. Правда? Это смотрите, как только... И вот они сидят на, как это называется, дебрифинг, да, или вот после какого-то события они обсуждают, да. Вот они сидят, обсуждают их походы. Иисус еще спрашивает, за кого меня почитают люди. То есть действительно ему было что спрашивать. Его не было с ними. Он как бы слушал их отчет. И знаете, что дальше происходит? Сразу после этого дебрифинга. 5000, не считая женщин и детей. И он говорит, вы дайте им. То есть, фактически, тут им, они верили за себя, а тут раз, им надо верить за 5000. И Господь как бы показывает, а какая разница? Тут я сделал так, что вам не на что было надеяться, на ваши кошельки. Я забрал их у вас, они вон в сейфе лежат. Иуда, куда дел деньги? Да. Вот, А здесь он говорит, у вас не было на что надеяться, а здесь вам тоже не на что надеяться, уже время поздно, никуда не успеешь, и хватит ли этих денег то, что есть? Ну какая разница, верить тебе за одного человека или верить тебе за десятерых? Бог способен. Точно так, как Моисею пришлось верить за 2 миллиона или сколько там было их. Ему пришлось верить в это. Знаете, в какое-то время мы начали поддерживать миссионеров, не имея своих собственных. Просто я понял, мы хотим что-то сделать. И мы начали верить Богу и просить у него деньги для миссии. С такой, знаете, с пометочкой, чтобы на каждой гривне, злотом, долларе приходило такое миссионерство, знаете. И люди начали приходить, приносить эти финансы, говорят, это на миссию. Ну, там долгая история, опять буду сокращать все. И... В итоге у нас появились какие-то финансы, и мы находили миссионеров, которые не наши. Там мы позвонили в один город, потом одна сестра в Китае, украинка, и мы как-то связались с ней, говорит, слушай, мы хотели бы поддерживать, у нас еще денег нету, но мы будем верить для тебя, и мы примем эти финансы и отошлем тебе. И знаете, потом я нашел в Ветхом Завете одного человека, который поддерживал, был партнером 100 миссионеров. Круто. Кто это был человек? Это был человек, который был один из министров Ахава, но он был Ахав был нечестивый, аллилуйя, новое откровение. Несмотря на то, что у тебя начальник может быть нечестивый, подчиненный может быть честивый, благочестивый, правда? Так вот, этот благочестивый подчиненный знал Бога. Делал свое дело, как нужно там в правительстве, но знал Бога. И он поддерживал, он пособирал пророков там, а что такое пророк того времени? Иди туда, скажи то. Это миссионер, правда? Это ученик Иисуса. И я так думал, слушай, ну как он, вот он собрал их по 50 человек. Скорее всего, он там одного, там двоих нашел. То есть у него не было так, что он сразу раз и 100. Это было по кусочкам, он так вот искал, там нашел. Они прятались, тогда политика была такая, то есть гонение было на церковь, да? Вот, и поэтому, слушайте, дорогие, если Бог вам дает какое-то мессианское видение, Он за это платит. 100%. Он обеспечивает это. Поэтому, когда я ехал в Польшу, мне не на что было надеяться. Притом, потом, то, что происходило на Украине, я понимал, уже даже, ну, как мне, я даже и боюсь им сказать о том, что там, чтобы, ну, могут ли они поддерживать меня. Но, или мое служение в Польше. Но Бог делает какие-то удивительные вещи. Я помню, после этого события, когда я искал эти деньги, знаете, под заборами, я был на пути в Китай. То есть у меня была поездка в Китай. И я думаю, Господи, какой Китай? Я тут под заборами деньги ищу, чтобы обеспечить свою семью, чтобы продукты купить. А мне через месяц надо лететь в Китай. Притом я руководитель группы. И у меня в моей группе есть и россияне, и украинцы, наша команда. Вот мы едем. Это уже было 2 года назад, 2014 год. Вот. Я думаю, какой Китай, Господь? Тут там такие деньги, там надо 1500 долларов, а я под забором деньги ищу. И тут у меня есть один ученик, он миссионер в России, и он туда стал миссионером в 18 лет, переплюнул меня. Я стал миссионером в 21, а он в 18. Круто. Я горжусь им. И вот он ученик, он классный. Сейчас ему 22 года, он женат, у них дочка родилась, классный служитель. Так вот, в то время я поехал туда проведать их в Россию, и он подходит ко мне, и вот уже да, где-то месяц остается, через месяц нам лететь. И он подходит ко мне и говорит, пастор, можно я вам скажу слово от Бога? Я говорю, классно, когда мы позволяем нашим ученикам говорить нашу жизнь, да? И он говорит, я имею слово от Бога и имею семя для вас. Он дает мне 15 долларов и говорит, я не знаю, как у вас там с бюджетом, но я, может быть, это первые деньги на ваш билет, но я верю, что вы полетите все-таки в Китай. Бог мне сказал, что вы полетите, вы будете там. А я боюсь всяких, знаете, если кто-то мне из моей команды говорит, ну как, там купили билеты, когда покупаем билеты? А я там, да-да-да, сейчас ищем, знаете. И тут он мне дает эти деньги, я говорю, Господи, Боже. И знаете, мне нужно было еще какое-то время, чтобы просто утвердиться. Да, я еду в Китай, мы летим в Китай, мы сделаем то, что запланировали. И знаете, вот его, вот это семя и вот это откровение, которое он мне принес, настолько мне помогли тогда утвердиться. Я сказал, я еду в Китай. И знаете, за тот месяц, за этот май 2014 года, мне пришли все деньги. То есть приходили оттуда, куда? Из Крыма, когда Крым... Извините, да? Мне церковь присылает пожертвования. Я говорю, вы что? Вам не об этом думать надо. Вам сейчас думать что-то о другом надо. Вы что вы делаете? Он говорит, пастор, что вы? Мы хотим посеять, мы верим, мы в народах участвуем. Я говорю, о Боже, спасибо тебе. Потом я был молодежным пастором еще в 90-х, и там у меня был один парень, тогда 15-летним пришел, и он сейчас бизнесмен в Харькове. И тут он мне тоже, бывает, годами мы не общаемся, тут он раз резко в мае всплывает, он, знаете, под водного всплывает. Я говорю, Сергей, чем я могу помочь тебе? Что ты делаешь? Что тебе что-то надо? Я говорю, да вот в Китае лечу. Слушай, 500 долларов помогут тебе там? Помогут, конечно, тебе помогут. Знаете, Бог делает чудеса. Действительно, как бы Он поощряет наши шаги веры. Говорит, иди, иди, иди. И знаете, я когда сегодня стоял на поклонении, я не думал, ну, мне хочется вашу молодежь пригласить в такой международный опыт вам. У нас летом, следующего года в Германии, мы будем проводить лагерь миссионерский. Fight of Faith называется. Подвиг веры, если так переводить на наш. Подвиг веры. И неделю мы будем обучаться, мы будем давать молодежи инструменты, вы будете учить языки разные. Зачем учить языки разные? Ну, потому что сразу после этой недели мы разделимся на команды и поедем в разные страны. И у нас есть уже заявки на Италию, Чехия, Польша, есть еще Португалия. То есть команды разъедут туда. Это международные команды будут. Там будут люди с разных народов, языков. Там будет несколько языков. Будет русский, будет немецкий, будет английский языки. Поэтому я кидаю сейчас вызов. Если вы сейчас слышите это и вы чувствуете, вам нужно быть там, начинайте об этом молиться, начинайте в это верить. И потом будете говорить с вашим пастором, если он скажет вам, благословляю тебя, да-да, то ждем вашу команду к нам, и мы поможем вам с приглашениями совсем, то есть мы вам поможем это все. Знаете, и я верю, что это может, для многих это будет первый международный опыт. Но я вам хочу сказать, что мы были уже с подростками на улицах Чехии, на улицах Польши. Послушайте, мы можем быть миссионерами в Европе. Мы можем быть миссионерами в Европе. И у нас сейчас русскоязычная церковь больше, украинцы, но уже появляются люди, которые приходят нам из Франции, там из Иордании, и там из разных таких стран. Но мы верим, что, знаете, украинцы смогут служить не только украинцам или русскоязычным. Украинцы могут служить в других народах и смогут. Мы имеем послание. Мы с вами научимся быть свидетелями в Иерусалиме, да? Но параллельно держим фокус и молимся за другие страны, которые Бог нам показывает. И таким образом, аллилуйя! А давайте с вами откроем Иоанна, 4 главу. Иоанна, а вы скажете, а как же взрослые? Ну да, это подростки, молодежь может поехать. А вот а взрослые, я тоже хочу поехать куда-то на миссионерскую поездку, да? А мы о взрослых тоже не забыли. Вот в конце ноября этого года на 10 дней мы едем в Израиль, но это не туристическая поездка, это миссионерская поездка. 5 дней мы будем обучаться, 5 дней практика, и это будет пророческий евангелизм. То есть там нельзя так раздавать брошюрки, там нужно слушать и делать. Поэтому, если тоже это откликается в вашем сердце, мы можем и взрослым предоставить такой опыт. Аллилуйя! Итак, Иоанна. Почему Иисус это делал и подходил вот так вот, раз и находил свою жатву, а мы не можем? Он же говорит, вы будете по моим стопам идти. Мы идем по стопам Иисуса, мы ученики Иисуса. Он молился в 17 главе Иоанна о учениках, и потом говорит, я молюсь уже не только о моих учениках, но о учениках в учениках. То есть фактически его молитва покрыла нас. Он молился о нас, чтобы мы были с ним, чтобы мы исполняли волю Божью, чтобы мы были свидетелями Его. О, аллилуйя, слава Богу. Значит, мы можем. Аллилуйя. Знаете, было время, когда я жил в Глухове. Глухов. Такое глухое, ну точно, вот такое вообще маленький город на краю Украины. И мне было даже тяжело поверить, что я в какое-то соседнее село поеду. Там мне нужно было подвиг веры совершать, чтобы сесть на велосипед, куда-то поехать. Вот. Сейчас, я думаю, миром. В следующем году мы берем команду, едем во Вьетнам. Это будет спецназ просто. Просто спецназ. То есть я беру людей, они из разных стран. Но мы, знаете, между нами, у нас нет организации какой-то, вот такая организация. Нет, это разные церкви, разные служения, мы в разных каких-то движениях. Но у нас есть, вот мы любим друг друга, знаете. Вот мы любим друг друга, мы верим друг друга, мы молимся друг за друга. Мы посылаем деньги друг другу. У меня есть такие партнеры, которые, вот мы даже не знаем, кто кому в следующем месяце пошлет деньги. Вот я ему или он мне. Это классно, знаете, вот ты, когда ты любишь человека, ты ищешь, и ты молишься о нем, ты думаешь, что я же миссионер. Это, знаете, кстати, опять же, по поддержке миссионеров. Иногда мы думаем, я миссионер, мне нужны деньги. Я миссионер, мне нужны деньги. Закон сеяния и жатвы никто не отменял. Я вот таких миссионеров спрашиваю, а ты кого поддерживаешь? Так я же миссионер. Да, я понимаю. Но помнишь, как Иисус говорил, делатель, молиться о делателе. Значит, делатель может и сеять в делателей. Аминь. Поэтому те миссионеры, которые в моем окружении, и они вот поняли эту фишечку, понимаете? И они начали стали партнерами других миссионеров, других служений. И знаете, у них всегда есть деньги, у них всегда есть ресурс. Аллилуйя! Аллилуйя! Ай, дайте вам историю одну расскажу. Мне хочется похвастаться. Ну, не собой, дорогие, точно не собой, Дух Святой. Смотрите, сижу я в Ютубе, И нахожу ролик такой евангелизационный, вижу, как человек, служитель, такой 50 с чем-то лет, ходит по улицам, проповедует, делится с людьми, и он делится такой как бы сутью евангелизма. И я понимаю, он норвежец, и он ездит по каким-то странам Европы. Думаю, слушай, классный дядя, классный, ну вот такое, знаете, Евангелие такое чистое. Ну, это все по-английски. Я еще такое, помню, перепостил это вот в Фейсбуке, да, и вот оно там, ну, пошло, ну, для, ну русскоязычные не поймут, но англоязычные поймут, друзья. И классно. А потом думаю, слушай, у него еще есть какой-то ролик, еще есть какой-то. Потом смотрю, один из роликов в Варшаве. Думаю, класс, значит, он и в Варшаву приезжал. Я нахожу его сайт и захожу на этот сайт, все по-норвежски, знаете. Вот. Но я нахожу такой вот этот контактный, да, email. Я пишу ему, ну, на английском пишу, там, добрый день, меня зовут так-то и так-то, я живу в Варшаве, миссионер. Знаете, если вы еще раз будете в Варшаве, или, может быть, в какой-то другой стране, городе, там, стране, и мы пересечемся, ну, классно было бы познакомиться. И я уезжаю в свой лагерь, это было этим летом. Вот, и тут он мне отвечает, я прямо в лагере, там, мы чем-то занимаемся, и тут он мне отвечает, я получаю письмо, там, на английском, а он говорит, я живу в Варшаве, давайте встретимся. Я думаю, ух ты, интересно. А у нас еще такие были флажки такие украинские, и я пришел в гости, мы пришли там, взяли там пару людей из команды и пришли к ним в гости. Оказывается, он в самом центре живет в Варшаве, он полтора года в Варшаве, он в поколениях служитель, он 19 лет стал пастором, ему уже 50 с чем-то, его жена, у жены мама была в 40-х годах миссионерка в Китае. То есть там просто вот перед тобой люди стоят легенды, просто легенды, и они здесь в Варшаве. И он учитель, он учит, как начинать домашние церкви, то есть об ученичестве, он просто крутой. И я сижу, и мы дарим ему эти подарки, этот флажок, а он смотрит на флажок украинский и говорит, ты знаешь, что это? Я говорю, нет, это пророчество. Я знаю, Бог мне сказал, что следующей страной будет Украина, куда мы поедем. Мы там будем учить учеников, и учить их насаждать домашние церкви и такие вещи. И я такой, ух ты. И в общем, он реально начинает говорить какие-то вещи, и мы так подружились, знаете. Мы пригласили его к нам в церковь. Потом такой момент интересный. У меня было на сердце, я ему сказал, слушай, я рассказал о нем в Киеве одной семье, у которых есть церковь, и пастырям. И они говорят, давай его сюда. Я говорю, Кнут, так его зовут. Слушай, там в Киеве тебя ждут. Он такой, такие глаза у него. Он говорит, ты знаешь, что ты сказал мне? Я говорю, что я сказал, я не знаю. Он говорит, в апреле месяце к нам приезжала женщина из Швеции или Норвегии, она приезжала к нам, и она приехала, и она пророчествовала. Вас ждут в Киеве. Хотя она не знала, что у меня в сердце есть Украина уже долгое время. И она говорит, вас ждут какие-то люди в Киеве. И когда я ему говорю, первый его вот такой контакт, это Киев, и он приедет, его первый будет приезд, он еще не был. Его жена вот въездила во Львов, он еще не был. И уже мы договорились, мы приедем вместе с ним в Киев и будем знакомиться с этими пастырями, служителями. Но это еще не все. В общем, это такие вот эти прелюдии, это все. В итоге недавно была конференция в Днепропетровске миссионерской, там группа церквей города, они организовали эту конференцию, я был один из спикеров. И знаете, и они мне позвонили, это команда, у них там целая команда этих норвежцев, и они мне позвонили и говорят, слушай, мы слышали, ты уезжаешь на Украину. Я говорю, да. Ты едешь на миссионерскую конференцию? Да. Я говорю, слушай, мы хотим с тобой встретиться. Ну, мы встретились с ними в кафе. Вот, они знают меня, ну, чуть-чуть, сколько вот у нас знакомства в августе произошло. Ну, это все чуть-чуть. И они говорят, слушай, у нас было недавно пожертвование, мы собрали, это было молитвенное там какое-то служение, мы почувствовали, нам нужно собрать пожертвование для служения в Украине. И они достают конверт, там 7 тысяч злотых, это 2000, почти 2000 долларов, большая сумма. И они говорят, мы хотим вложить эти деньги в твои руки, и чтобы ты привез их на Украине и распорядился так, как ты считаешь нужным. Я спрашиваю, нужен ли вам отчет? Он говорит, нет, нам отчет не нужен. Мы тебе верим. Слушайте, ты мне знаете месяц. Ну ладно. Я приехал домой, и я чувствовал себя просто круто. Я посеял 18 служениям. Я их на доллары поменял, потому что злотые, ну, как бы не очень, там, знаете, как бы люди не понимают, что с ними делать. И я поменял их на доллары, и мы посеяли 18 служений. И я, знаете, мне так было круто, ты подходишь и говоришь, мне вот так на сердце было, чтобы, когда я давал какую-то сумму каким-то служителям, я говорил, половина это для вашей семьи, половина для вашего видения. И я вот таким образом посеял, и эти люди, которым у меня была возможность сеять, это были классные люди, у которых они классные служители. И я чувствовал себя классно. Но я говорил, я только почтальон, я только передаю. Вот, и я приезжаю домой. Вот, они пришли нам в гости и говорят, ну расскажи, как там было, как и поездка. Я понимал, что они не хотят отчета, но я отчитался. Я сказал, я посеял 18 служений. Они такие, в общем, они поняли, что я ничего себе не взял. И они немножко были шокированы. Через какое-то время они опять со мной встретились. И они говорят, мы знаем, что ты себе ничего не взял. Мы хотим благословить твою семью. И они дали мне 2000 злотых. Аллилуйя. Знаете, Бог проверяет нас. Бог проверяет, ну, мы бываем в нужде, мы бывают разные моменты, знаете, но когда ты становишься такой трубой, и тебе нравится благословлять людей, знаете, тебе нравится быть ответом на чью-то молитву. А дайте еще один пример. Это было в Прилуках. Кстати, мы с Сергеем познакомились в Прилуках, там такой стратегический город. Каждый город стратегический на этой земле, там, где живут дети Божьи. И знаете, это уже было вечер, 12:00, знаете, я уже так засыпаю. И знаете, передо мной встала одна пара, муж с женой в этом городе. И, скажем, не то, чтобы я там прям вот, ну мы так много общались, но мы их знали, мы пересекались с ними. И вот, и мне такое, знаете, вот внутри, вот дай им деньги, дай им 500, ну это тогда было 500 гривен, это было как 100 долларов, что-то такое было. И дай им эти деньги. А я говорю, знаете, то я с удовольствием, Господь, только вот дашь мне, я дам тебе. А Господь, наверное, лучше знает, что у меня в кошельке. Он говорит, они что, я в кошельке? А у меня как раз это была там, знаете, часть зарплаты, это было где-то там 650, то есть это была большая часть моих денег. И я понимаю, точно, они у меня есть. Ну, хорошо. И я еще понимаю, такое пришло понимание, что мне нужно дать именно жене. Не знаю. И на следующее утро я звоню твоему пастору. И он говорит, хорошо, я подъеду. А я не знаю, вдруг там жены не будет в машине. То есть, как я буду... Ну, думаю, ну ладно, если ты мне так сказал, значит, ты все это устроишь. И вот я уже жду, я уже хочу быстрее дать эти деньги, знаете. И вот он подъезжает, жена в машине, все, Бог это устроил. И я конверт только вот давать мужу, потом он говорит, а можно жене? А он мне говорит, а знаешь почему? Я говорю, нет. Он говорит, мы только что ехали, разговаривали. И когда я сказал, что мы сейчас заедем к Сергею, и у него есть финансы для нас, хотя я не говорил ему финансы, я ему сказал благословение, это могли быть гуманитарка, извините, вещи какие-то, телевизор, там еще что-нибудь, да. Но он как-то понял, что это финансы. А жена ему говорит, знаешь почему? Она говорит, нет, в 12:00 я молилась о финансовом прорыве. Я услышал это в 12:00. И в этот момент он мне это рассказывает. Я даю ее жене финансы эти, и она мне говорит, спасибо вам. Я думал, что она скажет спасибо вам, что вы послушались, да? Но она сказала, спасибо вам, что вы слышите Бога. Знаете, на самом деле овцы слушают голос пастыря. Это не наша заслуга, это просто это наша натура, природа, это нормально. Единственный момент, что часто нам сложно разобрать, когда много голосов. Знаете, что надо сделать, когда много голосов? Выключи радио, телевизор, уединись, помолчи, и все поймешь. Ты начнешь понимать, что происходит. Поэтому никакой-то тут заслуги нашей особо нету, что ты слышишь Бога. Вот послушаться Бога, здесь есть заслуга. Здесь наша верность, наше послушание. Знаете, но это немножко меня расстроило, но в общем, вся история меня обрадовала. Почему? Даже жена, даже жены пастырей нуждаются, и мужья в том числе, в таком откровении, что Бог отвечает на их молитвы. Аминь. Что в тот же момент, когда она просила это, в тот же момент ответ был, произошел. В это же время. Бог великий. И поэтому, знаете, здорово быть частью вот Божьей работы, да, когда Он соединяет тебя с чем-то, когда Он соединяет делателя с делателем. Мне так нравится, когда я кому-то советую, слушай, познакомься с этим служителем, он классный. И тут я вижу, они там уже друзья друг к другу ездят, а я такой, знаете, там где-то за кулисами, за шторкой, такой радуюсь, руки потираю, потому что я где-то там поучаствовал, я где-то кого-то соединил, вот, и там кто-то куда-то уже едет, кто-то едет в Китай, потому что я там где-то его там, знаете, как-то, как это, как электрик, да, законтачил. Вот, слава Богу. Вы же открыли Иоанна 4 главу, правильно? Вот, а я нет. То у меня все прелюдия, да прелюдия. Иоанна 4 глава. Итак, женщина была жатвой. Иисус встретил эту женщину у колодца. Она побежала в этот город. Ученики пришли. Иисус рассказывает ученикам о том, посмотрите, нивы побелели. Иисус, знаете, Иисус лучше знает, побелели нивы или не побелели. Он знает, где жатва, а где еще не жатва. Да, мы иногда, не понимая жатвы, мы можем называть какие-то поля, о, это жатва, а там уже, знаете, все уже скошено, настолько, что там уже ничего нету. А мы все сидим вокруг этого поля и верим, что это жатва. Может быть, нужно оставить какое-то время в покое это поле. И представьте, вот это поле, там уже, может, какие-то вот такие колосочки, но время от времени кто-то из них поднимается, начинает это поле, знаете, там, в общем, пыль поднимать. И там сидит, там, не знаю, человек 100 этих жнецов, рядом есть другое поле. Там все уже такое, знаете, уже колосья наполнены этими зернами, они уже клонятся, им уже тяжело. И там один делатель, он же мокрый такой, знаете, все, спать хочется, он же не уставший. И вот ему бы помощь нужна. Непонимание жатвы, непонимание, где она, в каком она состоянии, соответственно, мы ведем себя не совсем так, как жатва от этого от нас ожидает. У жатвы есть голос. И она взывает, я готова, придите, заберите меня, пожните меня. Поэтому призвание, что определяет наше призвание? Голос жатвы. Помните? Пи-пи-пи-пи-пи. И Бог нас начинает посылать туда, где эти люди, где люди жаждут, где они... Они есть, эти люди есть в вашем городе. Их нужно собрать. Но у нас нет времени, чтобы к каждому подойти. И проверить каждого. Поэтому лучше, если нам Дух Святой в этом поможет. Поэтому правильно, когда мы с вами, вот как точный евангелизм, да, мы с вами молимся, Боже, покажи нам этих людей, покажи нам. Я сам не смогу себе показать, вот, о, это хороший человек, это хороший, все нехорошие. Вот, а где жатва? Где, за какого человека должен молиться? С кем я должен сейчас вот больше фокус поставить, правда? И смотрите, что происходит дальше. «Возведите очи ваши, нам нужно смотреть на жатву». Аллилуйя! «Посмотрите на нивы», 35 стих. «Посмотрите на нивы». Аллилуйя! «Как они побелели и поспели к жатве? Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение, один сеет, другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». Получается, когда ученики пошли собирать жатву, вот разные города, да, и они потом приходили и говорили, получается, люди принимают послание, и так далее, и так далее, и так далее. Что это происходило? То есть они в какой-то мере собирали жатву. Или то, что произошло в Деяниях в первой главе, или во второй главе, когда Петр проповедовал. Я слышал, как один служитель говорит, молился так, Боже, дай нам так проповедовать, как Петр, чтобы вот 3000 каялось. Знаете, я подслушал его молитву, мне хотелось его остановить и сказал, ты сначала сделай все, что сделал Иисус, а потом проповедуй, как Петр. Наполни Евангелием Галилею и Иудею. Пошли во все города учителей, миссионеров. А потом дождись праздника, когда все эти люди, которые там опроповеданы, да, вернутся, уже подготовлены, пропитаны уже словом, уже они были на этих конференциях, семинарах, да, так сказать. И вот праздник, когда они все сошлись в Иерусалим, и тогда проповедуй, как Петр. А? Аллилуйя. Ну это ладно, это стратегия Иисуса, это очень интересно, это может быть для следующего раза. Итак, я послал вас жать то, над чем вы не трудились, другие трудились, а вы вошли в труд. И многие самаряне города уверовали в него по слову женщины, свидетельствуя, что он сказал ей все, что она сделала. Аллилуйя! Еще одну такую вещь хочу сказать. Здесь сказано, что есть жнущий, есть сеющий. Вместе радоваться будут. Как ты радоваться? Я ей проповедовала, а она пришла в другую церковь. Вот, конечно, жнущие, они радуются. К ним пришел новый человек. А я не радуюсь, потому что я ей проповедовал. За мою семью 25 лет молились. Одна семья, там баптистская семья, они молились за 25 лет, хотя потом муж там пятидесятник, а она баптистка. В общем, в итоге мы не пришли в ее церковь. Она была расстроена. Но она сделала свою часть, очень важную. А теперь смотрите, когда наше мышление вот такое, типа мое царство», тогда мы расстраиваемся. А когда наше мышление «Царство Божье», мы радуемся. Когда мы думаем «Церковь вот моя, а это твоя церковь», мы расстраиваемся. А когда мы говорим «Церковь», мы радуемся. Бог дал мне такой пример, как спасательная станция. Знаете, я понимаю, что я сканирую церковь и смотрю на нее, как на спасательную станцию. Поэтому если человека пытались спасти на одной станции, не то, что пытались, а кидали ему круг, он на этом кругу плавает на воде, там, но еще не попал в лодку. И тут с другой спасательной станции приплывает лодка и помогает ему забраться в лодку. И дальше он там может становиться спасателем на этой станции. То что, вот те люди на первой станции, зря мы тебе круг кидали, только растратили наши ресурсы. Нет, конечно. Да они будут только рады. Слушайте, класс, мы не смогли. Мы кинули круг, но он удержался. Но потом приплыли с другой станции, и теперь он там спасатель. Круто. Что сделал Иисус с учениками? Он кидал круги спасательные на этих пирсах. Что потом произошло в 9 главе 31 стихе и 8 главе, когда все спасатели разошлись по Галилее, Самарии, Иудее, церкви. На эти пирсы, где люди с кругами плавают на воде, знаете. Приплыли лодки, они позабирали этих людей, и начались спасательные станции. И там и число учеников увеличивалось, спасателей увеличилось. Теперь, дорогие, в церкви могут быть спасатели, а могут быть еще такие, которые, знаете, на шатырчик. То есть, еще есть такое, знаете, вот ты затянул человека в лодку, все, ты его как бы там на шатырчик, там кофе, чай, а потом, а че кофе холодный? Ой, извините, сейчас подогреем. А потом ему одеяло, все. А он говорит, алло, шеф, можно еще вокруг этой скалы? Красивый вид. И ты начинаешь уже, у тебя получается, предназначение лодки, спасательная шлюпка, а у тебя уже прогулочный катер получается. И ты начинаешь обслуживать спасенных. Это то, во что мы можем с вами попасть. Но нам нужно понимать, у нас спасательная станция. Поэтому цель, чтобы каждый спасенный стал спасателем. Поэтому, слышь ты, вот очнулся, все хорош, давай, на фонарь свети. На свисток будешь свистеть, если что, вот, чтобы люди там слышали, кричали, руки поднимали. На эти греби или там мотор, там сиди. Или будем сейчас новых людей в лодку затягивать, будешь помогать. О, а если не будешь помогать, кинем в воду. Вот. И это будет твой первый прыжок в воду за спасенными. Ну, или придется тебе еще раз, конечно, спасти. Аллилуйя. Итак, в моей жизни было такое. Я проповедовал нескольким семьям в Глухове. Ну все, вот я был первым посланником. И тут я встречаю их в других церквях. Да что ты будешь делать? Окей. Да что ты будешь делать? Знаете... А Господь говорит, а что ты не радуешься? И были другие истории, когда люди приходили, а другие сеяли им. Другие пастыря, другие люди из других церквей сеяли, но пришли не ко мне. Вот понимаешь, вот в царстве тут не все предугадаешь. Ну, я понимаю, украинец, мы же как делаем? Я посеял, я пожну. Кумы! Давай ты там допоможу там картошку там посеять. Там бачу, там багато у тебя роботи. А он же кум же думает, що ему ділитися ж придется. Ой, та скільки там ти роботи, та я сам справлюсь, не надо там. Вот это наше українці, понимаете? Но, дорогие, мы в царстве. Вот в царстве нам надо помогать. поддерживать не своих миссионеров, потому что мы в царстве, да, ехать и проповедовать, и помогать какой-то церкви, заведомо зная, что они не придут в твою церковь, потому что твоя церковь далеко, в другом районе, допустим. Но делать вот такое вот в любви, вот почти любить просто, любить церковь, любить других служителей, любить и уважать, делать какие-то такие жесты, непопулярные жесты для мира и для церкви в том числе. Поэтому, дорогие, мы с вами спасатели, мы с вами на жатве. Жатва – это люди, которые уже поняли, что они тонут. Знаете, если человек не понял, он пловец, а мы на него типа, ну, можем, короче, веслом по голове, пока он, знаете, так, и затянуть его, и в этот момент, пока он в бессознательном состоянии, привести его к Богу. А вот он очнулся, говорит, что ты спасен. Слушайте, но это не работает. Но жатва есть. И господин жатвы знает, где эта жатва. Поэтому, дорогие, к чему бы я хотел вас вот вдохновить, это то, что в этом городе есть люди, которые готовы. Молитесь. Используйте ту молитву, которую мы вчера научились. Господи, соедини делателей жатву. Дай мне встречу с жатвой. Покажи мне. Каждый день вы можете молиться такой молитвой. И для вас будет уже, ну, даже интересно, Господь, кого ты мне сегодня еще дашь? Ведь Он знает, кто жатва, кто нет. Кто готов, кто еще нет. Он знает, где вам нужно посеять, а где вам нужно пожать. И мы с вами, если Он это знает, Он должен научить нас. И Он научит. Аминь. Дорогой Господь, Боже, я благодарю Тебя за это понимание, за это откровение, за это ясность, понимание, где есть жатва в этом городе. Господи, я благодарю Тебя, что Ты соединишь своих делателей. Я благодарю Тебя за каждую встречу учеников, Твоих спасателей в этом городе с жатвой. И я вижу, что высвобождается в это время. Высвобождается не только послание, которое приходит в уши, в сердце человека, который принимает Тебя как Господа и начинает свой путь. Это огромно, это большая ценность. Но также я вижу, как высвобождается уверенность Твоих спасателей в Тебе, как главном спасателе, спасителе. Боже, я благодарю Тебя, что они начинают доверять Тебе больше. И они будут готовы идти в любую точку мира, потому что знают, что Ты, когда Ты их говоришь, когда Ты даешь им курс, куда нужно идти, когда Ты сообщаешь им координаты тонущего человека, жаждущего спасения, они будут знать наверняка, что этот человек там находится, и что этот человек ждет их помощь, их послание. Спасибо Тебе, Господь, за каждого спасателя. Спасибо, что этих спасателей становится больше и больше в этом городе. Я благодарю Тебя за плоды спасателей этого города, которые будут распространяться не только на этот город, не только на страну, но и на другие регионы и страны. Спасибо Тебе, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аллилуйя. Давайте воздадим славу Господу. Аминь. Это было здорово. Слава Иисусу. Ну что, продолжим. Вам будут розданы такие трактаты, проект «Всесветные возмутители». И здесь подробно описывается о почве, о том, что, знаете, Иисус сказал, что есть четыре почвы, посеянная при дороге, на каменистой почве, в тернии и добрая почва. И знаете, интересный факт, что везде одна и та же почва. Просто вместе с почвой есть еще что-то. То есть дорога, она может быть вспахана, но это та же самая почва. Каменистая, можно камни удалить, и будет хорошая почва. Тернии, можно тернии удалить, и будет та же самая хорошая почва. И, вы знаете, интересный факт, что каменистая почва, не каменистая, а при дороге, означает тех, кому дьявол приходит, и они слышат слово, но написано, они не разумеют. И дьявол похищает это слово. И знаете, однажды Бог мне показал, что дьявол может украсть, он вообще не разбойник, а он вор. Кто из вас, ну, может быть, вы не знаете, но, может быть, все-таки кто-то знает отличие между воровством и разбоем. Вор, он крадет так, чтобы ты это не увидел. Ты только потом узнаешь, что это украдено. Разбой – это когда применяется в отношении тебя насилие, ты видишь, как тебя грабят. И я хочу тебе сказать, что Бог во Христе, написано, Он лишил власти и силы дьявола. Поэтому Он не может тебя ограбить насильно, Он может тебя обманным путем обворовать. И вот как Он крадет. Написано так. И когда люди слышат слово, но не разумеют, к ним приходит дьявол и похищает слово. Я часто слышу, как люди говорят в церквах, я это не понимаю. Молодец, ты только что дьяволу дал набой, наводку, что можно украсть. Потому что все, что ты не понимаешь, он обязательно украдет. Давайте вместе скажем, все, что я не разумею, дьявол украдет. И ты слышишь сегодня призыв о том, что Бог нуждается в тебе, чтобы ты свидетельствовал, чтобы ты нес Евангелие. И кто-то может сказать, ну я не понимаю, что вот прямо вот, я не уверен, что Бог действительно желает, вот чтобы я... Молодец, ты только что дал дьяволу наводку, чтобы что-то украсть. Все, что ты не понимаешь о Царстве Божьем, дьявол это украдет. Дьявол не может у тебя похитить то, что ты разумеешь. Потому что то, что ты разумеешь, этого ты будешь держаться. И здесь предоставлен план, что вам надлежит делать. В первую неделю вы можете, и было бы хорошо, чтобы вы, во-первых, уже к первой неделе вашего проекта вы узнали, о ком вы будете молиться. Я вчера задал вопрос, кто из вас был приведен в церковь через близкого, родного, знакомого, родственника, соседа, и это здесь так же, как и везде. 85-90% людей, живущих в этой церкви, это люди, которые были приведены с друзьями, знакомыми. И мы не будем ничего выдумывать. Вам нужно будет открыть глаза на своих друзей, знакомых, и начать, вот как Сергей говорил, видеть жатву. Но мы можем способствовать этому чем? Молитвой. И первое, вам надлежит молиться. Вам надлежит молиться об этом человеке по 10, по 5 минут каждое утро, вечер, как вам удобнее, благословляя его, связывая действия дьявола в его жизни, запрещая, просить о том, чтобы его ослепленный ум открывался, все, что его удерживает от покаяния, также это разрушать, и чтобы Бог его наполнил духом богоискания. Вторая неделя... Вам нужно будет молиться также за этого человека по этой же схеме. То есть две недели вы за него молитесь. Третья неделя вы берете кратковременный или длительный пост и также продолжаете молиться. Представьте себе, за какого-то человека или за какую-то семью, за двух, за трех людей вы молитесь в течение недели, но в третью неделю вы присовокупляете к этому всему пост. И на четвертую неделю... Вы также молитесь о нем, и вы приглашаете его, вы просите, вы создаете какую-то встречу. Возможно, было бы хорошо пригласить его к себе в гости. И вы рассказываете о том, что Бог положил вам его на сердце, вернее, вам его в ваше сердце, чтобы вы о нем молились, постились. И таким образом вы свидетельствуете ему. Это, знаете, как... Это как увеличительное стекло. Кто из вас когда-то жег муравьев или чем-то увеличительным стеклом? Я занимался таким, знаете. И ты берешь, и ты концентрируешь свет так, чтобы он прожигал. И вот, вы будете концентрировать этот луч на ком-то одном. И я уверен, что это принесет плод. Но знаете, я хотел бы сейчас это вкратце, то вы сможете еще каждому из вас... А кто еще не получил такое? Все получили? Хоть кивните. Все, хорошо. Что я теряюсь, значит, я думаю, может быть, вы за мной смотрите в кого-то там. Да. Это то, что каждому из нас нужно научиться практиковать, точечно действовать в отношении какого-то человека. Знаете, у нас в церкви есть одна семья. Я вначале познакомился с этим парнем. Он у нас во дворе, они во дворе у нас открыли овощной магазин. И я покупал у них овощи, мы разговорились. И потом я просто видел какое-то такое, ну вот, что-то в отношении него Бог ложил в моем сердце. И я начал за него молиться. Каждый раз, когда я покупал овощи, я шел к ним, покупал овощи. Где-то я там обронил слово, где-то еще, знаете. И вот завязались какие-то отношения, и через какое-то время, это может было 3 недели или 2, может быть месяц, я пригласил его к нам домой. И когда он пришел домой, к нам, то есть ничего особенного, мы себя вели очень естественно, но то, что он увидел нашу жизнь, это коснулось его. Вы знаете, Иисус сказал, что Царство Божие, оно подобно неводу. Кто из вас читал? Это в Евангелии от Матфея написано. Он целая глава, он говорит, чему подобно Царство Божие. И он говорит, Царство Божие подобно неводу, который был заброшен в море, и этот невод захватил рыб разного рода. И знаете, слово «захватил» в греческом языке что означает? Кто-то скажет, наверное, как вчера, захватил. Нет. Слово «захватил» буквально означает принимать или приглашать как гостя. И знаете, Бог хочет, чтобы нашими гостями в нашем доме были не только люди из церкви. Бог хочет, чтобы ты приглашал к себе в гости неверующих людей. Потому что когда ты приглашаешь его в гости, он может окунуться, ну, знаете, вообще о нас, о верующих же много говорят небылиц. Мы там кровь иди пьем, и тело какое-то кушаем по воскресеньям. И знаете, в советские времена, если пропадал где-то, не дай Бог, ребенок, знаете, где его искали? В молитвенных домах, чтобы, не дай Бог, спасти, чтобы не съели, не успели эти верующие съесть его. О нас говорят разные глупости. Говорят, что у нас на служениях свет выключается, и знаете, кто кого поймал там, вот, и разный бред. И люди, смотри, это верующие. Но когда они приходят к нам в гости, они вдруг понимают, мы нормальные люди. И Писание говорит, что невод, он захватывает. И буквально захватывать, вот это слово по номерам Стронга означает принимать или приглашать как гостя. И вот в течение 3 недель ты молишься, но в 4-ю неделю ты приглашаешь его. И было бы хорошо, чтобы ты что-то приготовил, и вот ты приглашаешь, и у него вопрос, а что такое? И потом ты делишься с ним Евангелием. Аминь. Но сейчас я хотел бы поделиться с вами коротко такой мыслью. Человек, которого использует Бог для жатвы. Кого же Бог использует для жатвы? Вот потенциально всех, но кого же все-таки использует? То есть смотрите, у Бога нет лицеприятия. Он хочет использовать всех. Но кого же все-таки он использует? Всех возможно, но не все используемы. Давайте с вами откроем книгу Судей, 7 главу. Я немножко обрисую контекст, чтобы не читать много. Речь идет о том, что Бог, он хотел освободить израильский народ от мадианитян. И он избрал такого человека, которого звали как? Гедеон. Гедеон сидел в точиле, и точила это не машина. Это где точат вино, то есть давят вино. Я молдаванин, я знаю. Это где точат вино, где выдавливают вино. И он в этом как бы месте, он веял пшеницу. Но чтобы веять пшеницу, ее нужно подбрасывать. Обычно ее веют на местах, ну, где какое-то есть движение воздуха. Ты подбрасываешь, и ветер уносит шелуху, и падают зерна. Но, и знаешь, там глубоко делать это придется гораздо дольше. Но он был настолько в страхе, что он был готов это делать дольше, но только чтобы не пришли мадианитяне, и это зерно у него не забрали. И вот, находясь в страхе, Господь приходит к нему в ангеле. Ангел Господень приходит и говорит ему: «Муж сильный!» И он, наверное, повернулся, знаешь, он, наверное, подумал, что кто-то еще с ним здесь вточили. А он один. Он говорит: «Я?» И он говорит: «Да я из самого маленького колена, самая маленькая семья, я вообще самый такой никакой». Знаете, у нас о себе может быть такое заниженное вообще мнение и самооценка. Но Бог хочет использовать тебя. У тебя есть свои отговорки: «Мне 70, мне 80, мне 65, мне 17». «Я женщина». Говорит: «Не, я мужчина, это женщины должны». Вот они более говорливые. У нас у всех есть своя песня. У нас в Молдове это, знаете, как называется? «Кынтик дежели», жалобная песня. Знаете? И мы все имеем свою жалобную песню, чтоб нас пожалели. Как миссионеры, знаете, есть миссионеры, которые жалуются, чтобы им дали деньги. Это правильно, нужно давать. Аминь. Никто не освобожден от этого. И вот Господь, и тот расстилает шерсть, там роса на шерсти, нет на траве трава. В общем, ну, в общем, он испытал Господа. Я думаю, что Господу было это тоже интересно. Вот. И в конце концов он поверил, что Бог хочет его использовать. И потом Господь ему говорит: «Так, теперь, 7 глава, 1 стих. И Аравал, он же Гедеон, встал поутру, и весь народ, бывший с ним, и расположились станом у источника Хорора. Мадианский же стан был от него к северу у холма Море, в долине. И сказал Господь Гедеону: народа с тобой слишком много, я не могу предать мадианитян в руки их, чтобы не возгордился Израиль предо мною и не сказал: моя рука спасла меня». Удивительно. Господь говорит: «Ты знаешь, я не могу предать мадианитян в руки твои». Господь: «Ты не можешь?» «Да, не могу». «Почему?» «Потому что вас слишком много». Я думал, знаете, как бы, ну, когда нас много, разом нас богато, нас не... Вот, все. Ну, в общем, что я боялся сказать, что что-то не так скажу. В общем, разом нас богато, и мы думаем, когда нас много, о! Я думал, так, ну, Господь, это же здорово, когда много. И Дух Святой как будто мне говорит: «Читай внимательней. Вас слишком много, вас слишком много, вас слишком много». И потом Дух Святой мне показал: «Послушай, я не могу что-то сделать через тебя, когда в тебе много тебя». «Я не могу предать мадианитян в руки ваши, потому что вас слишком много вас. В тебе слишком много тебя. И поэтому, если я предам мадианитян в руки твои, то когда это произойдет, ты скажешь: ма, я красавец. А я ж круто это все сделал. Хотя на самом деле у тебя была проблема, но тем не менее, если Бог будет использовать тебя, то ты можешь всю славу приписать». И вот что он говорит: «Итак, возгласи вслух народа и скажи: кто боязлив и робок, тот пусть возвратится и пойдет назад с горы Голада. И возвратилось народа 22 тысячи, а 10 тысяч осталось. Две трети части, они... Теперь представьте себе, это удивительно. Это 22 тысячи боялись, но есть... То есть они боялись. Реально, у них жим-жим был. Но когда Бог предал бы в их руки мадиантян, они бы первые... Ой, как мы там сражались! А я помолился, и люди спасались. Я дал трактат, а ты видел, именно мой вышел на покай... Но самое интересное, при всем при этом люди в страхе. Люди боятся. Есть одна вещь, которая удерживает или мешает Богу использовать тебя. Это страх. Бог в Писании 365 раз сказал, не бойся. Вы знаете, когда я читал, вот я только уверовал, и я читал, я уверовал, и за несколько там, дней я прочитал весь Новый Завет. И когда я дочитал до книги Откровений и прочитал, что участь... боязливых в озере Огненном, мне было жалко их. Потому что, представьте себе, человек боится, а его, вот он боится такого, о, я боюсь, боюсь, а его в озере Огненное, эх. То есть он боится, это стресс, а его еще за это в озеро Огненное. То есть уже и так у него проблема, он же боится. Он такой, а, я всего боюсь, я всего. И тут ангел подходит, боишься, да. Туда. Я не мог понять. Пока Дух Святой не открыл мне, почему Бог против того, чтобы люди боялись. Послушайте. Страх – это одна из сторон гордости. Потому что, смотрите, что говорит боязливый человек. Я боюсь. Я боюсь. Вы знаете, я так боюсь. О, как я боюсь. Я прям так боюсь, я так боюсь. Боюсь, боюсь, боюсь. Боюсь. Я боюсь. Ты боишься? А, не, вот я боюсь. То, что ты боишься, это ерунда, а вот я боюсь. Страх – это фокус на самом себе. И знаете, как Бог исцеляет нас от страха? Он говорит, не бойся, я с тобой. Он убирает взгляд от тебя на... Страх – это когда ты во всем видишь только себя. Во всем только ты. Ты ничего не делаешь, потому что это как-то твой комфорт. Как-то молиться 3 недели за них. Я боюсь. Чего? Не смогу. А чего? Ну... Я же буду молиться. А себе что, молиться не на? Я... Страх – это когда твой фокус вокруг тебя. Это некая форма нарциссизма, да? То есть, когда ты наслаждаешься вот в зеркале такой весь, нарцисс такой. Но не Пьер нарцисс, но вот ты любуешься собой, и ты боишься. Кто боязлив и робок, тот пусть возвратится и пойдет назад. Итак, первое, от чего Бог освобождает тебя, что мешает тебе на жатве? Это страх. Одна из причин, почему мы не свидетельствуем людям, потому что мы думаем, мы боимся, как они подумают, я хочу тебя успокоить и освободить. Они и так о тебе плохо думают. То есть, ну, уже хуже ты не сделаешь. То есть, они и так думают, что ты, знаешь, ну, у тебя там кукушку сорвало, там крышу, ну, все. Знаешь, что у тебя и так, вот, ну, все, ну, не срослось у тебя, не лады у тебя. Поэтому не переживай, ну, слушай, об Иисусе мама со всеми братьями, он служит. Вот представьте себе, я служу, и вот как бы сейчас приехала моя мама, у меня еще 3 родных брата и 2 сестры на 6 детей, и вот они все такие, но сюда не заходят. И ко мне подходит Сергей и говорит, слушай, там твоя мама и твои братья. А они пришли, потому что они подумали, что он, написано, вышел из себя. То есть, ну, совсем, знаешь, разошелся. Поэтому об Иисусе так думали. А мы же его ученики. Мы же христиане. Поэтому думают ли о тебе так? Я тебе сегодня открываю все карты. Да. О тебе думаю, что у тебя не все там в порядке. Поэтому не надо бояться, о тебе и так думают. Но сфокусируй себя на Христе. Когда ты позволяешь Духу Святому освободить тебя от страха, потому что написано, Бог не дал нам духа страха, но духа силы, любви и целомудрия. Сила! Бог дал нам дунамис, любовь. Он любит нас, и Бог дает нам целомудрие, здравомыслие или самоконтроль. Поэтому это нормально, когда ты контролируешь себя, а не так. А, Дух Святой, контролируй меня. Я! Не-не-не-не-не-не. Я иногда слышу, ой, Дух Святой меня взял, я не мог контролировать себя. Я не верю в такого Святого Духа. Потому что Дух Святой наполняет нас самоконтролем. Аминь. Итак, первое. Он освобождает нас от страха, потому что страх, он мешает. И страх – это одна из форм нашей гордости. И 22 тысячи ушли, осталось 10. И сказал Господь Гедеону, все еще много народа. Все еще вас, много вас. Он говорит, веди их к воде. Там я выберу их тебе. О ком скажу, пусть идет с тобою, тот пусть и идет с тобою. А о ком скажу тебе, не должен идти с тобою, тот пусть не идет. Он привел народ к воде. И сказал Господь Гедеону, кто будет лакать воду языком своим, как лакает пес, того ставь особо. Также и тех всех, посмотрите, Господь уже знает, того и тех всех. Где большинство, того или тех всех? Тех всех. А тех всех, которые будут наклоняться на колени свои и пить, было число лакавших ртом своим с руки 300 человек, весь же остальной народ наклонился на колени свои пить воду. И сказал Господь Гедеону, 300 лакавших я спасу вас и предам мадианитян в руки ваши, а весь народ пусть идет каждый в свое место. 32 тысячи было. И из них он взял 300. Теперь смотрите. Я хочу спросить, вода – это прихоть или это нужда? Это нужда. Понимаете, мы рождаемся, говорят, что мы рождаемся 90% воды в нас. Потом уже к старости, знаете, там остается, говорят, 45%. Ну, выветривается по дороге, там, пока дойдем, знаете, вот за 120 лет, то оно там выветрилось. Вода – это наша нужда, это не прихоть. Это то, в чем нуждается человек. Теперь смотрите, он говорит, веди их к воде. Другими словами, веди их к нужде. И все те, которые будут пить воду, вот аж лицом тех в сторону. А те, которые будут черпать и лакать с руки, ставь отдельно. Теперь смотрите, а в чем разница? Те наклонились. Что те видели, которые наклонились? Ну как ничего. Они видели себя в этой воде. Они опять видели себя любимого в воде. И они такие... А тот, который лакал с руки, что он видел? Не. Ты не можешь посмотреть. Ты лакаешь, и ты смотришь. Послушайте. Бог смотрит на то, как мы восполняем наши нужды. И брат Сергей говорил об этом. Он говорил о том, что ты должен довериться Господу в конце концов, что Он твой обеспечитель. Это не говорит о том, что мы не работаем. Знаете, есть люди, я вам хочу сказать, мы все служители Господа. Есть люди, которые на полном содержании, то есть церкви. А есть люди, которые на полном содержании Царства Божьего. Потому что работа, которая тебе дана, она из Царства Божьего. Бог хочет, чтобы ты был на этой работе. И она должна тебя оплачивать. Но ты не должен забыть, что ты там на миссии. Аминь. Ты не просто беженец, ты там на миссии. Ты не просто убегаешь от нищеты, ты хоть какую-то работу, ты там на миссии. И есть люди, которые, смотрите, мы все восполняем наши нужды. У всех нас, у нас есть счета. Вы жалуетесь, что у вас так дорого газ, приезжайте в Молдову. Потому что то, что у нас уже так последние 6-7 лет. А как вы живете? Верой. Верой, друзья, верой. И знаете, как-то живем, и жирок даже как-то вот накапливается. Все нормально. И живем, и газ оплачиваем, и воду, и продукты. Знаешь, я кушать не перестал. Все, я научился питаться просто небесной энергией. И как-то на отдых хочется ехать, и ездим на отдых, потому что Бог знает, в чем мы имеем нужду. Аминь. И вопрос не в том, что есть нужды. Послушайте, нужды были, есть и будут есть. Вопрос в том, как ты восполняешь свои нужды. Ты там... Кто из вас когда-то пил из родника вот так вот всем лицом своим? Все лицо мокрое. Правда же? И знаете, вот есть люди, которые вот приходят в церкви, и знаете, лакавшие с руки и лакавшие всем лицом, они отличаются. Те мокрые. И знаете, вот, пастор, извини, но у меня сейчас трудности такие, я сейчас там проблемы. Он говорит, да я вижу, все нормально. Я вижу у тебя. И как-то водоросли аж здесь появились, знаешь. Бог хочет, чтобы мы с вами научились пить, восполнять свои нужды. Самое интересное, ты, наклонившись лицом, ты не можешь выпить больше, чем я с руки. Правильно? То есть, ну, от того, что ты все лицо погрузил, знаешь, ты через нос не будешь пить, как через хобот. Ты все равно через рот пьешь. И я через рот пью. Но я не теряю видения. Я продолжаю видеть людей вокруг меня. Я могу увидеть нужды других людей. Бог знает, как заботиться о тебе. Знаете, однажды, когда мы переехали миссионерами в город Комрад с Кишинева, и был момент, когда вот мы уже где-то месяца 4 мы уже жили в Комрате, и вот наступил такой момент, деньги закончились, дрова закончились, потому что я из хороших условий поселился в дом, где с печным отоплением, знаете, это был, ну, смех, сколько я пока научился топить печь. Ну, в общем, человек всему учится. Колонка, знаете, там замерзала постоянно в этих ведрах воду носил. Ну, в общем, весело было. И вот наступил такой момент, когда это было перед 8 марта, уже, ну, в Молдове у нас уже как бы так оно потеплее в марте становится, но в квартире, в доме еще холодно, а дрова уже закончились, денег нет, все, вот, ну, денег все, просто их нет. Я говорю: Оля, давай сходим и соберем сухие ветки, может быть, чтобы, ну, как-то хочется в тепле быть. И так получилось, что у нас тогда только родился ребенок в январе, то есть несколько месяцев дочери, и там, знаете, куча пеленок, у нас памперсов не было, было пару памперсов, и моя жена, знаете, как, она вытряхивала с памперса оттуда все, и пеленки туда вставляла, ну, знаете, это все на один раз, потому что девочка любила писаться, знаете, она просто любила и кайфовала. И вот эта гора этой пеленки, и вот она стирает, это все стирает. И знаете, а я думал, ну так, чтобы как-то в первой половине дня, чтобы найти. А тут уже, знаете, 3, 4, 5 часов, уже дело к 5. И только к 5 она освободилась. Я такой ропщу на жену, бу-бу-бу, вот, надо было пораньше выйти. Она: да ладно, все, успокойся. Все, мы идем такие, идем вдоль дороги. Я вижу возле заправки огромная ветка сломанная, и уже видно, что она такая подсушенная давно. Я думаю: о, хорошо будет гореть. Я ее отломал и говорю: знаешь что, давай идем дальше. И потом на обратном пути, если там что-то еще возьмем, потому что у нас была такая большая коляска, и мы вниз коляски складывали дрова, знаете, такие миссионеры были очень смешные. И вот мы складывали, и мы идем, и вдруг мы идем, и останавливается, проезжает грузовик, где-то в метрах 50 останавливается, выпрыгивает оттуда парень и кричит: Серега, Серега! Я смотрю, смотрю, брат один из Кишиневской церкви. И он такой: слава Богу, я нашел тебя. А у них был заказ на мебельной фабрике в другом городе. Но чтобы в этот город попасть, ему нужно было проехать через Комрад. Перед самим отъездом шеф дал каждому по 50 лей. Тогда это было около 10 долларов, по-моему, да? По 50 лей он дал на подарок жене. А он говорит: а я уже подарок жене купил. И говорит: я хотел вернуть эти деньги, потому что, ну, как бы, ну... А ему шеф говорит: слушай, ну, я дал, сделай с ними все, что хочешь. И он говорит, когда он сказал: делай с ними все, что хочешь, я подумал: а что бы сделать? И говорит: моментально твое лицо. А знаете, как такому лицу отказать? Ну? И я такой, знаете, я веселый там у него был в лице, в голове, в смысле, лицо мое веселое было. И говорит: и я понимаю, мне нужно все, я благословлю тебя. И тут нам дают направление на Чидерлунгу, вот через Комрад проезжать. У меня ни телефона, это время, когда не было мобильных телефонов. То есть вот все, ну, он не знает ни адреса. Все, что он делает, он молится. Теперь послушайте, Бог показал мне, я был потрясен. Он задержал нас с утра. Он положил на сердце моей драгоценной жене, чтобы она все-таки постирала все пеленки. Потому что если бы мы не вышли в то время, когда вышли, мы бы не встретились. Это просто секунды. Он говорит: я молился, Господь, дай мне встречу с ним. И представьте себе, он проезжает. И вот, ну вот он видит меня на обочине. Это чудо! И вопрос был не в сумме. Сумма была небольшая. Потому что ее как раз хватило, пока не пришла другая сумма. Но Бог мне показал, как много было проделано им работы, чтобы эти деньги попали ко мне. Бог может обеспечить тебя. У нас одна сестра. Мы насадили одну церковь в одном селе, и потом через какое-то время я ее оставлял как лидера этого служения. И однажды я приезжал два раза в неделю туда служить. И один раз приезжаю, и она говорит: пастор, короче, проблемы. А в чем проблема? Чем вы так расстроены? Она говорит: пастор, короче, знаете, как в селе, ну, хозяйство – это все. У нее там было что-то, где-то 70 этих цыплят, и они уже такого были хорошего возраста, уже их можно было. И в одну ночь хорек передушил всех. Всех цыплят. Вот она заходит, и полный курятник мертвых. И все, там уже ничего не сделаешь. Она такая расстроена, говорит: не знаю, что делать. Я говорю: сестра Стеша, все будет хорошо. Я не знаю как, но Бог вас благословит. Знаете, сказать об этом легко. Ну, все равно, знаете, как-то я так сказал, у меня на сердце было. Все, она такая: да, аллилуйя, все, мы потом еще помолились. Через неделю я приезжаю проводить служение, провел служение, проповедовал, сажусь, знаете, в селах, ну, кормят так кормят. И тут она накрывает опять первое, второе. И в первом, и втором мясо я кушаю, даже не замечаю. Она говорит: пастор, ты ничего не замечаешь? Я говорю: а что? Он говорит: мясо. Я говорю: о, да, круто, а откуда? Она говорит: пастор, ты не поверишь. Я говорю: я верующий. Еще и пастор, должен поверить. Она говорит: каждый день в курятник залетает по 5, по 6 голубей. И я их... И открывает морозилку, и полная морозилка. Полная. Она еще мне накидала, знаете, как миссионеру. У нее всю зиму было мясо. Деликатес. Друзья, Бог знает, как заботиться о нас. Если мы примем для себя цели Царства Божьего, мы включаем Божие обеспечение в нашу жизнь. Тебе для этого не нужно быть пастором. Ты можешь оставаться пенсионером, миссионером. У себя во дворе. Но ты знаешь свою миссию. Ты свободна от страха. И ты нужды контролируешь, а не нужды контролируют тебя. Понимаешь, когда я беру воду в свои руки, я ее контролирую. Но когда я пью головой из родника, вода меня контролирует. Аминь. Аллилуйя. Ты человек, которого хочет использовать Бог. Но станешь ли ты человеком, которого будет использовать Бог? Очень просто. Избавься от страха. И доверь Богу свои нужды. И Бог скажет: иди, я хочу использовать тебя. И Бог их так использовал, что Мадиамское, это все войско, оно бежало от них. Они никого даже мечом не ударили. Это было чудо. Но это то, что Бог сегодня говорит к нам. Вы говорите: о, Запорожье, нет, это тяжелый город. Я вам хочу сказать: нет легких городов. Я такую же песню пела в своем городе, куда я поехал миссионером. Везде все одинаково, есть свои особенности. И знаете, сейчас мы начали новую церковь. Мы переезжаем с Камрата, мы переезжаем в один город небольшой под Кишиневом. И мы начинаем там церковь. И знаете, Бог опять показывает свое устройство и то, как Он благословляет. Бог заботится о нас с вами, когда мы заботимся о Его Царстве. Он сказал: «Ищите прежде Царство Божьего и праведность Его, и остальное все приложится». Вы знаете, если у вас есть телефоны, особенно молодежь, ну, уже и не молодежь, у кого-то из вас есть телефоны, если у вас телефоны, там система Android или Windows или OS, то есть система, операционная система. Но когда вы включаете свой телефон, у вас есть куча чего? Приложений. Но если у тебя не будет системы, не будет приложений. И ты можешь сколько угодно пытаться скачать приложение, но если система не поддерживает, оно не установится. А есть приложения, которые автоматически обновляются. То есть ты только выходишь в интернет-пространство, они моментально раз и обновляются. Ты только начинаешь молиться, читать Слово Божие, и какие-то приложения в твоей жизни, они обновляются. Финансовое обеспечение, бам, и обновилось. Здоровье, бам, и обновилось. Отношения в семье, бам-бам, и обновилось. Иногда бам-бам-бам-бам, и обновилось, но все равно обновилось. Иногда бам-бам, ну, по-разному, но обновляется. Дорогие, давайте мы возьмемся за Царство Божие. Аминь. И позволим, чтобы Бог через нас распространял Царство Божие. Ты важен. Нет в этом зале никого, кого бы мог, Бог не мог бы использовать. Если ты еще дышишь, проверь соседа, он дышит. Уже мало ли, вдруг уже дышать перестал. И если ты дышишь, Бог хочет использовать тебя. Скажи аминь.
Аминь.
Скажи аминь.
Аминь.
И утвердим еще раз.
Аминь.
Аллилуйя. Давайте встанем.